Приветствуем вас, друзья, на волне радиостанции «Ашоль». 12 часов и 17 минут в студии прямого эфира снова оказался я, Слава Анин. И в этот момент начинается программа «Ваш час». Мы уже неоднократно вам обещали. Обещания, как обычно, сдерживаем. У нас в гостях появляется человек, уже успевший заработать себе имя на мировой литературной сцене. Ну, практически мировой, можно сказать уже. Дмитрий Глуховский. Добрый день.
Здрасте.
Кстати, вот интересно поставлено, что вы не только писатель, вы к тому же телеведущий, радиоведущий.
Я вообще изначально, я журналист.
Ну,
вот
изначально.
Потом в процессе, то есть у меня это параллельно развивались истории. Сначала я научился быть журналистом, отучившись на факультете журналистики и международных отношений. После этого я начал работать на телеканале Euronews, который, так сказать, занимается подачей европейского взгляда на международные новости и сидит во Франции, в Лионе. После этого работал на телеканале Rush Today, потом работал на радио «Маяк», занимался тем же самым в течение года, чем вы сейчас занимаетесь, то есть общался с аудиторией в прямом эфире. А потом какое-то время непродолжительно еще вел программу «Пресс-клуб» на телеканале «Культура» российском. Вот. И все это время параллельно этому я пробовал писать книжки.
Ну, вы, кажется, пропустили один еще эпизод своей биографии.
Черт, что же за эпизод?
Эпизод, то есть работа на спецслужбы тайные.
А, нет.
Ну да, рассказывайте.
Нет, ну это анекдот, на самом деле, связанный с тем, что, научившись говорить на 5 иностранных языках, я приехал на телеканал Euronews, мне было 22 года в то время. И никто не мог поверить, что вот, во-первых, русский вообще разговаривает на иностранных языках для старта.
Русский должен говорить на своем
русский
родном.
Должен говорить на своем родном,
пить водку, ходить с медведем в обнимку в
ушанке. Да, в таком КГБшном плаще. Вот. А сам я немножко получилось так, что выбивался из этого стереотипа, и они решили, что раз уж я говорю на иностранных языках, не иначе, как я выпускник.
Значит, хорошо загримировали.
Высшей школы КГБ. Да, и мне пришлось какое-то время убеждать их, что нет, что я такого легкомысленного человека, как я, ни за что, ни почем не возьмут, значит, быть рыцарем плаща и кинжала.
То есть приходилось сталкиваться с ситуациями, когда подходите к группе товарищей французских,
они вдруг замолкали.
Так...
Ну нет, такого не было.
В гости вот. Не звали.
Нет, ну и в гости звали, и не смолкали. Там шпионить-то было нечего, собственно, у них.
Сколько?
Но у моих друзей, с которыми там общался, другие товарищи иностранные, все же там, Euronews, это в то время был коллектив из журналистов из 7 стран, которые все вместе находятся в одном большом ньюсруме, вместе работают постоянно. То есть нет никакого разделения на языковые редакции. Полное смешение, вавилонская башня такая. И спрашивали мои друзья, это правда, что он там, у вас там, он не пытался ничего вызнать секретно, выспросить. Вот, поэтому ходили слухи. Потом я об этом рассказал в каком-то интервью, и теперь, значит, это интервью процитировали. Где-то процитировали, да. И все считают, что я, значит, какой-то шпион.
Ну, на самом деле, слухи надо было бы культивировать.
Ну
это
нет.
Это был неимоверный интерес, вообще неимоверный.
К шпионажу?
Шпион-писатель.
Да, писатель.
Как Суворов почти.
Да, ну вот я предоставляю возможность быть шпионом-писателем Суворову, а сам я... У меня такое достаточно двойственное отношение к спецслужбам, поэтому я не хотел бы быть в их рядах совсем.
Так, ну, все-таки перейдем к вашей литературной деятельности. По большому счету, наибольшую порцию своей популярности вы получили благодаря произведению «Метро-2033».
Ну, самому первому, да.
Вот. Хотя уже есть продолжение «Метро-2034».
Чего только нет.
Кстати, есть произведение «Сумерки», и некоторые полагают, что это тот самый фильм... Ну, есть фильм сейчас «Сумерки» там.
Да, нет, я
был... Это именно по вашему произведению снято.
К сожалению, не по моему. К сожалению, по произведению американской писательницы Стефани Майер, по-моему, хотели было снять, но денег не наскребли.
А по «Сумеркам» именно?
Да, хотел снять режиссер Владимир Хотиненко. И мы с ним даже встречались и разговаривали, но там нужно было ему где-то найти 7 миллионов долларов, а это было как раз перед кризисом, так они и не нашли 7 миллионов долларов и не сняли фильм по книге «Сумерки».
А но все равно перспективы же есть все-таки.
Ну, хочется верить, ему все еще нравится книжка, мне все еще нравится Хотиненко, и может быть у нас однажды таки срастется.
То есть, в принципе, желание снять фильм по произведению личного...
По всем произведениям. Ну, конечно, мне кажется, что когда книжка становится кинофильмом, это... Безусловно, что дает, во-первых, ей новую жизнь, и, во-вторых, как-то некой даже легендарности ей придает. Вот, поэтому мне, конечно, хочется, чтобы по «Метро» сняли кино, и по «Сумеркам», чтобы сняли кино. Я не все книжки, конечно, пишу с прицелом на превращение экран. В кинофильм последующий, да, с прицелом на экран. Вот только что вышла книга под названием «Рассказы о родине». состоящий из таких достаточно ядовитых сатирических политических новелл.
Собрание, можно сказать.
Да, собрание, да, да. Собрание, да, рассказывающее о положении дел в России современной.
Ну и о том, как это видится другим.
Как это видится думающим людям, скажем так. Которым я себя вот так ничтожно сомневшись причисляю. И вот эта книжка, конечно, вряд ли на фильм ложится. А «Метро 2033», «34» и «Сумерки» вполне могут стать хорошими кинофильмами.
Известный исторический деятель однажды сказал, что важнейшим из искусств для нас является кино. В принципе, так уж получилось, со многими искусствами вы уже столкнулись. Для вас лично все-таки что больше? Кто вы больше, писатель, журналист, ведущий телерадио?
Ну,
киноман.
Кинолог. Что касается... Ну, это сложный вопрос. По профессии, конечно, ну, писатель — это не профессия. Писатель — это...
Состояние.
Это состояние души, да, наверное. Это как какое-то, я бы там сказал, даже там, призвание. И для меня текст — это единственный способ самореализации, да, потому что через что еще мне ощутить, что я вот сейчас что-то такое, может быть... Дай бог вечно создаю. Больше не через это. Журналистика — это все равно ремесло, это повседневщина, это конвейер, и к творчеству это имеет намного меньшее отношение.
То есть, в принципе, можно провести, вот говорят, что вот каждый журналист может стать писателем, но не каждый писатель журналистом, или наоборот, что любой писатель может работать журналистом, не каждый журналист может
быть. Нет, это совершенно разные вещи. Единственное, что их объединяет, это необходимость владения языком.
До ума.
Нет. Необходимость владения языком. И журналист — это человек, который фактически профессиональный сплетник, который должен разыскивать горячие новости, сплетни, скандалы, да, противоречивые какие-то истории. Хорошая журналистика всегда строится на конфликтах. На конфликтах интересов, на конфликтах людей, на конфликтных ситуациях каких-то острых и так далее.
А потому разве что... литература хорошая не строится на конфликте?
Драма строится на конфликте хорошая. Хорошая драма строится на конфликте, и она только на конфликте и строится. Литература может строиться вполне себе и на жизненных наблюдениях какого-нибудь человека, который
размышления
следит за перелетом птиц или там копает себе землицу где-то, да, совершенно не обязательно.
Но это еще нужно написать, уметь так, чтобы это захотелось прочитать.
Да, и тут, значит, важно, конечно, владение русским языком. Поэтому я не думаю, что писатель любой может стать журналистом, и любой журналист может стать писателем. Это немножко разные предрасположенности. Я не уверен, что я слишком, да, хорош как журналист и слишком хорош как писатель, но, по крайней мере, там, русским языком я распоряжаюсь довольно свободно, что и позволяет мне заниматься то одним, то другим, то обеими вещами сразу.
А, кстати, вот опять же, вы владеете 5 языками, у вас произведение есть. Не было ли предложений, либо уже у самого были идеи перевести на, допустим,
«Метро 2033» переведено на 30 языков?
Ага, уже.
Да, вот успели. А 34 тоже там на какое-то количество языков переведено. Книжка очень хорошо себя чувствует. Обе книжки хорошо себя чувствуют в Германии. В Англии вышло, в Испании обе книги вышли. А сейчас «Сумерки»
реакция
в Германии выходят.
Читатели уже,
ну, где-то
имеете?
Там 100 тысяч человек такие купило.
Нет,
Германии.
Пишут, задают вопросы.
Пишут, задают вопросы. Да, у меня же есть страница в Фейсбуке, который для меня служит таким
проводником мыслей.
Проводником мыслей и мостком между мирами. И между цивилизациями, так даже сказал. То есть пишут и немцы, и пишут всякие там поляки. В Польше книжка тоже вышла и достаточно популярна. Там испанцы пишут, латиноамериканцы, англичане стали писать сейчас. Выходят книги в разных странах. Вот сейчас к Новому году на японском должна выйти, в том числе в двух томах даже. И, конечно, все
там иероглифов много, конечно.
К тому же они вертикально расположены. Вот, поэтому больше свободного места на страницах остается. Поэтому... Начинается сейчас такой этап, когда книга вдруг становится доступна людям из других стран, читают на других языках, задают вопросы, не все понимают, всегда интересуются. То есть здорово, какой-то новый этап начался, да.
А кстати, вот опять же, о легендарной русской душе. В принципе, как сами ощущаете, русская ментальность в ваших произведениях присутствует, давлеет ли? То есть насколько зарубежному читателю легко понять ваше произведение?
Ну, «Метро 2033» — вещь достаточно универсальная, к России не шибко привязанная. То есть, да, это происходит в Москве, да, люди русские.
Написано, откровенно говоря, ну, немножко европейским стилем, меньше...
Наверное. Я вообще не очень себя ощущаю принадлежащим к нашей литературной традиции, если честно.
Ну, хотя бы, наверное, потому что много попутешествовали.
Я достаточно много ездил, и с 17 лет я жил там до 27 за границей. Но дело-то не в этом, а дело в том, что моими любимыми писателями русские классики не были никогда, за исключением там таких странных персонажей, как Платонов, например. Ну и, конечно, там Булгаков, например, который уже сейчас мейнстрим, но все равно...
Стругацкий, допустим.
Стругацкий, да, но имеется в виду, ну, это не классика все-таки, Стругацкий, это современная
больше
проза.
Больше современности.
Ага. Да, Стругацких я всех перечитал и являюсь искренним поклонником. И совсем современных Пелевин. То есть, конечно, уже сейчас не модно хвалить Пелевина, потому что уже кто только
пили.
Ну, потому что все хвалят. Все его уже перечитали, да, это уже стал попсой, к сожалению. Вне зависимости от того, насколько сложны тексты, в тот момент, когда они становятся достоянием масс, они превращаются в понимание людей в попсу. И как можно гордиться тем, что я читал Пелевина, когда все вокруг читали Пелевина?
То есть, в принципе...
Раскопал бы ты кого-нибудь там неизвестного, там, не знаю, Шургунова, и сказал, вот я читал Шургунова, а кто такой Шургунов? И ты себя чувствуешь таким образом принадлежащим к кругу избранных, которые знают, что такое, что знают не все, а Пелевина знают уже все. Тем не менее, Пелевин и пелевинщина сформировали целое поколение, мне кажется, людей, и я, безусловно, отношусь к тем людям, на которых Пелевин и его проза произвели глубокое впечатление, и я под их влиянием нахожусь. Но вообще, куда больше меня впечатлили латиноамериканские авторы: Кортасар, Борхес, Маркес. Меня очень впечатлил в свое время и Умберто Эко, Борис Виан, там, я не знаю, Кафка. И вот, скорее, книжка-то, она написана под влиянием, в определенной степени нам чувствуется Стругацкий, наверное, и Пелевин, но и куда в большей степени все-таки вот эти маркесовские бесконечные предложения с множеством причастных оборотов, может быть, даже чрезмерным и так далее. То есть, вот, скорее, метро под влиянием литературы западной, даже латиноамериканской написано. Как и в «Сумерки», и как и, наверное, многие другие книжки. То есть, я тоже хочется верить, куда-то развиваюсь, там как-то изменяется то, что я делаю, и тексты, и язык, и так далее. Но метро именно книжка к России, кроме сеттинга, имеющая отношение достаточно мало.
Потому что это московское метро, по идее.
Это московское метро, это последствия глобальной ядерной войны, для тех, кто не знает, о чем книга «Метро 2033», потому что вдруг не все жители Крыма знают, что такое «Метро 2033». Книга рассказывает о последствиях мирового ядерного конфликта, выжил ли кто-то или не выжил, непонятно.
На станциях метро образуются
небольшие города. Да, но московское метро, которое является самым большим противоатомным бомбоубежищем в мире, действительно является им, станция, которая герметично запечатана, отчатывается гермоворотами, в случае чего, который может, по крайней мере, несколько месяцев, а в моей книге и недолгие годы, да, служить таким новым ковчегом для человечества, для тех, кто выжил, потому что поверхность заражена радиацией, непригодна для обитания, люди вот продолжают долгие десятилетия спустя в военных действиях этих существовать в подземельях московского метро. Это, собственно, сеттинг и общий сюжет романа «Метро 2033».
И, кстати, вот один бравый паренек решает прорваться, узнавать, где там что происходит. И, насколько я знаю, раз, его там подстрелили.
Его подстрелили в той версии, которая лежит в интернете.
Да.
А в той версии, когда вышла на бумаге, да, она в два раза толще, стреляли мимо него, не попали, да, и вполне себе такой труд на миллион знаков получился. Пришлось дописывать потом еще, потому что та версия, где его случайно убивали, отказались издательство печатать. Сказали, это какой-то не формат. Как же это.
Нет хэппи-энда.
Нет хэппи-энда. Как это может быть вообще, что парня взяли и убили? Где концовка?
Он должен был всех спасти, а тут не получилось.
Да, вот. И в итоге, из-за того, что отказались публиковать издательство, эту работу, я публиковал себя сам в интернете в 2002 году еще. Это было 8 лет назад, и тогда это решение не казалось настолько самоочевидным, как сегодня. Не было еще ни блогов, не было там даже и форумы только появлялись, в общем. Вот, я
эпоха зарождения живых журналов.
Да, нет, живой журнал зародился в 2005, по-моему, году. Или 2004, вот, а это был 2002. Я создал себе там, нарисовал на коленке сайт и разместил весь текст бесплатно в интернете, где он до сих пор и находится целиком, то есть можно прочитать и сокращенную версию, где героя случайно убили, и полную версию, которая в итоге была издана на бумаге. Все до сих пор лежит, как все остальные мои книжки, в бесплатном полном доступе в интернете, на моих собственных страницах, сайтах, чтобы люди могли читать. Считаю, что несправедливо делить на читателей на тех, у кого есть деньги, у кого нет денег. Кто имеет доступ к интернету и кто хочет прочесть, пусть читает меня.
А, так это, получается, Стивен Кинг у вас идею спер размещать свои произведения?
Не, ну, в тот момент я уже знал, то есть я не крал идею Стивена Кинга, но в тот момент, когда я публиковался, я знал, что...
Он-то сейчас начал размещать, я говорю, он у вас
сейчас
спер.
Нет, тогда он пробовал публиковать свою книгу «Растения», но просил денег. он печатал в интернете.
А, да, там, по-моему, по одному доллару надо
да,
было.
Да, по одному доллару надо было, и пока не набиралось какое-то количество долларов, которое нужно было Стивену Кингу на дальнейшую жизнь.
Все это уже начало на спад уходить.
Да, 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 да. Вот, а я решил просто бесплатно все это опубликовать, и пусть читают. Ну, и так до сих пор и читают, и все это отлично, тем не менее, расходится. Там книжки сейчас тираж больше 500 000 экземпляров уже. И всем от этого хорошо. Кто считает деньги, читает книжку бесплатно в интернете. Кто может себе позволить, тот ее покупает. И я в любом случае, для меня намного приятнее, что у меня аудитория составляет несколько миллионов человек, чем 500 тысяч, которые могли себе позволить книжку. Я считаю, что глупо считать копеечки.
Кто сколько может?
Да нет, ну пусть лучше как можно больше людей прочтет и составит свое мнение. Да, мне это важнее все равно. Не лишних 3 копейки заработать, да, а сделать так, чтобы как можно больше людей ознакомились с тем, что я. Ну, поскольку я сказал, что писательство и текст единственный для меня способ самореализации, то есть создать что-то такое, что будет другими оценено, тут намного важнее, чтобы как можно больше людей прочло это, чем заработать там еще там, 10, 20 или 30 долларов. Поэтому книжки до сих пор бесплатно везде лежат.
Писатель Дмитрий Глуховский в прямом эфире радиостанции «Ассоль» в программе «Ваш час». Как обычно, эта встреча, как и многие предыдущие интересные встречи, нам подарена международным медиаклубом «Формат А3». Сегодня, кстати, Дмитрий будет встречаться со всеми желающими в пресс-центре, в конференц-зале гостиницы «Москва» в 5 часов вечера. Приходите, друзья, можно будет пообщаться. Ну, а мы продолжаем общение. Кстати, вот... Ну, опять же, возвращаясь к метро 2033, почему вот именно метро было выбрано, как можно сказать, последним руслом жизни, последним источником?
Последним убежищем.
Убежищем. Почему не были для этого вырыты какие-нибудь специальные катакомбы или...
Ну, метро это все школьные годы, оно было моим вторым домом.
Угу.
Потому что я жил достаточно далеко от того места, где учился, от школы. И каждый день должен был по часу ездить из дома в школу, в метро, и из школы обратно домой. Это 2 часа в день. За школьные годы, я тут производил подсчет, составляет это около 3500 часов, проведенных безвылазно в метро. Это больше, чем полгода фактически. И вполне себе существование те самые несколько месяцев, на которые метро рассчитаны, как автономный бункер. Вот, я их там можно считать, что за школьные годы и прожил. А потом, однажды узнав, что метро, это никакое не метро, а действительно объект гражданской обороны.
Временно используемое в качестве...
Да, временно используемое в качестве... Как макаронные фабрики, которые в Советском Союзе при желании переводились на производство патронов. Вот, потому что макароны были того же калибра, ну, да, что и патроны к Калашникову.
И холодильники делались на вертолетной фабрике.
Да, 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 да. Вот, все было двойного назначения, и метро у нас тоже было двойного назначения. Вот, и когда я узнал, что метро, первое назначение метро это не перевозить граждан, а служить стратегическим ядерным бомбоубежищем, тут, конечно, меня накрыло, и я стал пытаться представить себе, как бы это все могло выглядеть. Вот, и представлял уже на 2 книги. И сейчас, кроме всего прочего, дан старт еще целой книжной серии, которую пишут уже другие авторы. Называется «Вселенная метро 2033». И мир, который описан в моем романе «Метро 2033», осваивают уже другие писатели. Действие происходит не обязательно в Москве, не обязательно в метро, просто в 2033 году в мире разрушенном ядерной войной.
А? Кто как видит эту печальную
картину? Да. Ну, причем все эти книжки, они не разные, они согласованы. То есть, если человек пишет про московское метро...
Про параллельные реальности, вроде бы как. Или...
Мы вместе развиваем одну и ту же параллельную реальность. То есть, другой человек может взять и написать, что происходило одновременно с событиями романа «Метро 2033».
Нелинейный сюжет получается?
Нет, получается целая цепь разных книг, такая мозаика, да? Другого автора, другой герой, но это все 33-й год, московское метро, и, соответственно, он может там встретиться с моим героем и дальше пойти. И одно другому не противоречит, наоборот, друг друга дополняет. Есть уже 2 книги про питерское метро. Будут книги вообще не про метро, а там про Крайний Север, которые не бомбили, и такое в стиле Джека Лондона.
Там по-прежнему в юрангах.
Да, 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 так ничего и не изменилось. Вот. Уже вышло 6 книг с начала года. Называется проект «Вселенная метро 2033». Это книжная серия, которую пишут другие авторы. Будут, кстати, 2 книжки про Киев. Может быть, если кто-то захочет...
А мы там где будем ездиться?
Захочет написать кто-то про Севастополь, например. Мне кажется, вот такие ржавеющие корабли российского Черноморского флота, где живут те, кто не пострадал в ядерной войне, или последний действующий корабль, который уплыл куда-то к далеким берегам,
это
и плывет в 1933 году.
Напоминает игру «Сталкер», там тоже по кораблям прятались.
Да, ну вот, или игру «Fallout», которая, Fallout, собственно, меня изначально давным-давно вдохновила.
Ага, вот так.
Да, вот так вот. Я думаю, что именно наложение игры Fallout, которую я уигрывался в 14-летнем возрасте, а сейчас мне 31, а я все еще помню, на московское метро и дало изначальный импульс к написанию метро 2043. Так или иначе, сейчас целая плеяда уже авторов осваивает этот мир, придуманный мной, и, ну, не придуманный мной, скажем так, в который я удачно влез первым, потому что ядерную войну, ее последствия, конечно, не я придумал.
Первооткрыватель мира.
Ну, я даже не первый открыватель.
Да, чего скромничать? Первооткрыватель. Чего?
Ну, про ядерную войну и до меня писали неоднократно. Вот, поэтому, так сказать, я просто наиболее, наверное, удачливый или предприимчивый из открывателей этого последнего мира.
Хорошо, первооткрыватель идей.
Да, вот ну, хорошо. Ну, спасибо.
Я настаиваю все.
Да, вот. И о чем идет речь, собственно? О том, что теперь книжки будут, ну, книжки и романы, и, соответственно, будут разворачиваться их сюжет в разных городах, и все это вместе будет складываться в одну общую картину мира. Помимо событий, разворачивающихся в России, в Украине, или там, не знаю, например, там Беларусь или в других странах, сейчас к проекту присоединяются авторы вообще из заправдышних иностранных государств, которые на своих родных языках описывают события, происходящие в 2033 году, согласованные и связанные с событиями, которые разворачивались в метро 2033.
А тем временем, значит, сижу я возле Луны на космическом корабле, смотрю там, опа!
Практически.
Ядерный взрыв.
Практически. Ну вот есть, то есть это, об этом мы тоже думали, но есть уже роман британского автора Грэнта Макмастера, который называется «Метро 2043 Британия», который он уже дописывает и к октябрю должен быть готов, на английском языке, про Шотландию, Лондон и Лондон, про путешествие человека через вот эти постъядерные пустоши в Великобритании, 1933 год, все это в нашей серии будет издано. Будет роман итальянского автора Тулио Аволеде, который пишет про путешествие из Рима в Венецию, тоже в этом же постъядерном мире, причем какого-то там католического монаха, который одновременно там является, да, агентом какого-то ордена. Вот. И все это, то есть у каждого своя специфика, каждый свой язык, у каждого свои проблемы. Там, если англичанину интереснее писать о работорговле и расизме, то итальянцу интереснее писать о вопросах Бога в мире, который уже живет без Бога давно.
Опять же, это немножко ментальность может быть.
Конечно, и все это превращается в один большой кросс-культурный, многоязыкий мир, да, мир или эксперимент культурный, если хотите. Вот.
Хорошо, это получится издать в одной. Ну, это же, наверное, нереально вот в одной книге все это вместе уместить.
Это книжная серия. Уже 6 книг вышло с начала года. И дальше мы будем по книге вместе, как журнал «Музилка», выпускать.
Изданиями.
Да, выходит, это выходит на бумаге приличными очень тиражами, отдельными изданиями. Причем мы издаем не только профессиональных авторов, но и авторов начинающих, которые там на сайте metro2033.ru свои работы присылают, постят, публикуют, получают отзывы. Там есть некий там хит-парад, другие читатели голосуют за них. Те, кто попадает там в пятерку, получают шанс быть изданным на бумаге. И мы двух таких начинающих авторов, которые профессиональные авторы, да, уже вытянули, уже одного напечатали в июне, другого напечатаем в сентябре. И весь этот проект, напомню, там длится всего на всего полгода, а там стартовые тиражи там по 60, по 70 тысяч у них. Вот. И, то есть все это существует в России вполне себе успешно, не знаю, может быть, дойдет через некоторое время и до Крыма.
Кстати, продолжая эту тему, насколько я знаю, там готовится очень интересный литературный конкурс.
Да, тут вот совместно с медиаклубом «Формата 3» планируем провести конкурс «Россия-Украина 2033». Предлагаем и журналистам, и писателям, и просто хорошим людям изложить свое видение того, как в 2033 году будут выглядеть отношения между Россией и Украиной. Свои сценарии нужно присылать, соответственно, на адрес mediaclub.formata3 в одно слово @gmail.com. И будут они, организационный комитет будет отбирать. В жюри, кроме меня, входит еще писательница Полина Дашкова, может быть, еще войдет писатель Илья Стогов, и украинские писатели и культурные деятели. И все это жюри будет потом определять победителя. Нельзя, правда, писать о том, как украинцы будут воевать с русскими и всячески призывать к национальной розни, вражде и розни.
Я вот только хотел предложить такой корректив нести, только давайте обойдем без ядерных взрывов.
Это одна история. А другая история заключается в моем собственном продолжении этой вселенной «Метро 2033». Если есть какой-то хорошо владеющий русским языком, а не суржиком, крымский автор, который готов описать события, происходящие, например, в Севастополе в 2033 году, связанные с флотом, который мог бы стать, я не знаю, там, оплотом цивилизации, или, я не знаю, единственной какой-то организованной силой, или, наоборот, полностью заржавел и развалился, и вообще события, разворачивающиеся в Крыму, в мире «Метро 2033», это тоже было бы отдельно очень интересно.
У нас же там катакомбы в Балаклаве есть, вот
эти старые доки. Так что Балаклава, это тоже очень интересно.
Богатая почва для...
Да, так что пишите, опубликуйтесь на сайте metro2033.ru. Если будет хорошо, с удовольствием напечатаем в этой книжной серии, которая уже издается и дальше будет издаваться.
А, кстати, вот если сравнить, ну, фантастику... Ну, прошлого века, возьмем так, середины прошлого века. Почему-то когда... Ну, тот же самый Герберт Уэллс, возьмем там фантастические произведения Жюля Верна. А когда они видели будущее, в принципе, зачастую там все, очень много техники необычной, межпланетные полеты там, допустим. И, в принципе, все хорошо. Единственное, ну, там прилетит какой-нибудь инопланетный корабль, там, повоюет, его собьют, и в итоге опять все хорошо. А вот в последнее время фантастика все больше упирается в то, что обязательно должен произойти какой-то технологический... должна произойти техногенная катастрофа, ядерный взрыв, война. Откуда столько пессимизма, как вы думаете, в современной фантастике? Может быть, даже в фэнтези иногда.
Ну...